Вы работаете и собираетесь ставить спектакль в жанре предметного театра. Какие предметы вы собираетесь использовать из коллекции музея? Вы уже сделали свой выбор?
Я буду использовать те предметы, которые были найдены на Чукотке или в Магадане. Но их будет много. Но это из разных лагерей вещи, из разных дальних лагерей. Потому что те лагеря, которые были расформированы ближе к центру, ну, к Москве, там, к оживленным городам, эти предметы все разбирались, эти предметы все на металлолом сдавались, или просто кто-то забирал себе. Так что приходилось совершать вот такую экспедицию, чтобы найти вот эти предметы и привезти их сюда. Надо было на вертолете лететь, еще после вертолета идти километры, искать эти лагеря. Ну, это рудники, там добывали уран. И эти предметы вот прямиком оттуда. Я не участвовал в этих экспедициях, но мне вот рассказывали про них и показывали видео. Ну и плюс они еще являются экспозициями музея. Мы посещали этот музей, смотрели. Так что какое-то представление об этих вещах мы имеем.
Понятно, это экспедиции музея были.
Да. Я буду использовать продырявленные кружки, это тарелки, это ложки, это мясорубки, какой-то ржавый утюг, велосипед, проволока колючая, ржавая, провода. Ну вот все-все-все. Все, что зацепит глаз, вот это вот все буду использовать. Эти вещи будут главные герои нашего спектакля. Эти вещи, так скажу, будут артистами нашего спектакля.
Ну, а артисты, живые люди, при этом участвуют в постановке?
Участвуют, ну, как что-то вспомогательное. То, что помогает им жить, помогает им рассказывать истории.
Михаил, я почему об этом спрашиваю? Далеко не все наши радиослушатели имеют представление о том, что такое предметный театр. Поэтому объясните, чем, допустим, отличается это от кукольного спектакля?
Практически ничем. Сейчас объясню. Предметный театр – это то же самое, что и кукольный театр. Но в предметном театре предмет используется как полноценная кукла. То есть этот предмет мы изучаем, изучаем границы, что он может, не может. И пытаемся использовать этот предмет как персонажа. Именно этот предмет с его характером. Вот такой вот жанр предметного театра.
Неизбежно встает вопрос о сюжете. Чем отличается такая постановка от музейной экспозиции, где такие вещи просто вот выставлены в витринах, висят на стенах и так далее?
Вы мне сейчас про сюжет, да, спрашиваете?
Про сюжет, про то, как живут эти вещи во времени и в пространстве. Потому что в пространстве музейной экспозиции мы понимаем, они выставлены за стеклом, к ним приделаны этикетки, и любой посетитель музея может понять, что к чему. Спектакль имеет протяженность во времени. Как живут эти вещи? По какому сюжету?
Но у нас нет определенного сюжета, да, мы существуем в рамках глобальной истории ГУЛАГ, в рамках тех историй, что приключалось в ГУЛАГ, в рамках тех живых людей, которые были в ГУЛАГ. И мы вот пытаемся рассказать о людях с помощью этих предметов. О людях, прежде всего о людях. Это спектакль о человеке, который там был, который был разрушен и который пытался потом встроиться обратно в жизнь после ГУЛАГ. Чем отличается просто от экспозиции? Тем, что если в музее мы просто смотрим на этот предмет и читаем про него историю, ну, то есть это сухая научная какая-то история получается. А в нашем случае это больше фантазия, работа с метафорами. То есть у нас может предмет выступать не как просто предмет, а как какой-то персонаж с характером или метафора чего-то. Например, плитка может быть не просто плиткой, плитка может быть сон, чайник может быть не просто чайником. Чайник – это персонаж, который отдает кому-то что-то. Он властвует над кружками, он что-то может дать им или не дать. Ну, в общем, можно фантазировать бесконечно на эту тему. И мы вот, например, ставим предмет и бросаем ассоциации. То есть вот так у нас проходит работа. И потом из этих вот впечатлений, из этих чувств, из этих ассоциаций мы пытаемся сконструировать некую историю, что может произойти в той или иной ситуации. Предметный театр для меня лично – это вот как раз провоцировать зрителя на то, чтобы у него постоянно работало воображение.
Поэтому ваш спектакль называется «Наблюдатели».
В том числе и поэтому. Но еще хочется с помощью этого спектакля чистить себя такого пассивного наблюдателя в жизни. Потому что, погружаясь в историю ГУЛАГ, ты понимаешь, что самое страшное это позволять людям этому случиться. А позволяют как раз такие вот эти вот пассивные наблюдатели. Я не осуждаю как бы никого, потому что неизвестно, как бы я поступил на их месте. Но у нас есть шанс снова окунуться в это, понаблюдать за этой жизнью и как бы искупиться, не знаю, в этом настоящем, в своем настоящем. То есть в настоящем мы можем еще что-то сделать.
Или, не, или вот... не допустить.
Да, не допустить, не допустить. То есть это такое, как, какое-то вот задуматься еще раз, лишний раз. Что я могу сделать сегодня, как Михаил Плутахин? Что вы можете сделать?
Какую роль в вашем спектакле играет группа под названием «Комань»? То есть «Конь» это... по-древнерусски.
Да, это народный хор. Комань, молодые ребята из Гнесинки. Но они будут выступать и в роли кукольников, ну и в роли певцов, что и создавать некую атмосферу за счет звука, за счет пения. Ну, как артисты.
Правильно ли я понимаю, что диалогов там не будет? Ну, в привычном вербальном смысле.
Нет, слов никаких не будет. Мы хотим ограничить себя от этого. Потому что, ну, по крайней мере, на моем данном этапе хочется научиться рассказывать истории без слов. Обходиться без них, потому что слова — это слишком ответственно. Но с ними надо работать тщательно, чтобы честно к ним подходить. Попробовать обойтись без них. Мы хотим вызвать в человеке эмоции с помощью простого сочувствия к предмету. Попытаться как-то вот с этим поработать.
Какое отношение у вас чисто эмоциональное к этим предметам?
Ну, это огромное чувство ответственности, потому что нельзя сфальшивить. Надо быть как-то честными. И это очень сложно, с одной стороны. Тем более, если ты знаешь истории, и не хочется погружаться в эту депрессию, а хочется в этой истории все равно находить какие-то светлые моменты, ну, какую-то трогательность. Потому что и в этой жизни были трогательные моменты, и в этой жизни было что-то хорошее. Ну, находили люди что-то хорошее, что-то спасительное. И вот хочется найти такие моменты, за которые люди там цеплялись, и благодаря этим моментам и выживали. В каком-то смысле наращивали себе мясо, возвращая себе эмоции, чувства, и доживали. Мы пробуем импровизировать, просто ищем персонажей, ну, с помощью этюдов. Например, попробовать с ними пожить, как будто бы это некие существа, некий животный мир или подводный мир. Это уже сбрасывает некую себя ответственность, и уже какая-то рифма появляется с жизнью в кулак. А потом с помощью вот этих примитивных этюдов уже подходить к какой-то поэзии, к каким-то метафорам, что это может быть еще помимо простых существ, простых животных, примитивных историй, примитивных чувств, что может быть еще и еще и еще. И тогда происходят такие метаморфозы с предметами, и находишь какие-то новые смыслы с ними. Это очень сейчас тяжелая какая-то работа происходит, и она интуитивная прежде всего, потому что нету никаких книг, ну, ты не знаешь, куда идти. Ты идешь сейчас чисто интуитивными путями по темному лесу и заглядываешь под каждый куст, работаешь и честно как-то пытаешься искать. Но главное — это искать.
Правильно ли я поняла, что каждый из этих предметов, будь то кружка, мясорубка или тарелка, для вас являются существами? Это не вещь, которая принадлежала конкретному зэку, а это сами существа.
Да, некие существа. Но можно их воспринимать как партнеров, можно воспринимать их как предметы. Но мы пытаемся воспринимать как неких партнеров, прежде всего. Нечто одушевленное, что было точно так же ранено там. Точно так же они слышали эти истории, были частью этих историй. Потом были выброшены на помойку. Пробуем пойти таким путем. Есть, конечно, предметы в театре. И такой подход, что воспринимать предмет как предмет и не пытаться сделать из него живого. Но мы пытаемся вот пойти вот таким путем.
Ну, то есть ваш подход ближе к кукольникам.
Да, ближе к кукольникам.